Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона Мария Сушенцова. Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных теме «Вера и дело». В рамках этого цикла мы встречаемся с предпринимателями, чиновниками, экономистами и обсуждаем с ними христианские смыслы экономики. Я с удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя. Вадим Филатов, совладелец и заместитель директора первой экспедиционной компании. Добрый вечер, Вадим.
Добрый вечер, Мария.
Вы знаете, ваша компания достаточно немолода по меркам российского бизнеса. Она существует уже более 20 лет, прошла большой путь, стала лидером на рынке сборных грузов, как я смогла узнать из открытых источников. Но, вы знаете, мне всегда интересно у опытных и успешных людей спрашивать, а с чего все начиналось? Я знаю, что вы закончили МГТУ имени Баумана, то есть наверняка видели себя как будущий инженер, возможно, может быть, как-то иначе. Но вот почему вы выбрали именно эту сферу, сферу грузоперевозок, почему пошли этим путем?
Наша компания уже 24 года, и мы все-таки больше юноши, мы еще молоденькие. А с чего все начиналось? Шли хорошие 90-е, как всегда. И в то время, ну, будучи студентом МГТУ имени Баумана, ордена Ленина, гордимся своим университетом, в начале 90-х все студенты искали себя, искали свои бизнесы, и тем более те ребята, и все баумцы, они обычно предприимчивые ребята, и поэтому мы всегда искали, чем бы таким заняться. Мы жили в общежитии в Измайлово, мы в том числе чем только не промышляли. Я разбираюсь в тканях, допустим, мокрый шелк, я знал все магазины ткани в Москве. Мы привозили со Средней Азии лук, торговали луком, мы торговали постельным бельем. И вот этот перебор тогда бизнесов, пробование себя во всем, скажу сразу, особо ничего не взлетало. Мы пробовали, и ничего не получалось. И однажды так получилось, что, наверное, это же был уже третий курс, я сделал так, что и все мои братья поступили в МГТУ имени Баумана, все жили в соседних комнатах, младшие братишки мои, и к нам пришли ребята и сказали, не хотите ли перенести пианино? У нашей мамы было пианино, поэтому шел не сильно сытый 93-й год, студенты, общежитие, понятное дело, это студенты брались абсолютно за все, и поэтому мы, конечно же, согласились, вспомнили, как в нашей семье носилось пианино. Пианино бывает разное, это мы уж потом уже догадались. У мамы была, оказывается, самая легкая пианино, она называлась «Лирика», а нам предложили перенести, по-моему, «Красный октябрь» назывался, это уже такое, одно из самых тяжелых, наверное, пианин. Вот, и мы вдвоем, два студента, приехали, значит, на заказ. Это был первый наш заказ. Нам еще сказали, возьмите обязательно ремни, чтобы эти пианино таскать. Мы взяли там, какие могли там ремни. А потом, правда, во всем общежитии, это уже дальше, когда уже там стала компания и так далее, когда грузчиков стало гораздо больше, и студентов, я имею в виду, тогда уже делали ремни из гидрантов пожарных кранов. Очень радовались, когда пожарные нам меняли гидранты в общежитии. Вот, мы приехали, два молодых тоненьких студента небольших, это третий курс и второй курс, нам, значит, заказчица, очень милая женщина, сказала, проходите, вот это вот пианино, обратите внимание. Я к нему подошел, оно даже, я его пошевелить не мог, оно как камень, оно как статуя, это пианино стояло. Ну и длинная история, как мы несли это пианино с братом вдвоем, как мы попросили эту заказчицу там собирать какие-то другие вещи, пока мы сносим это пианино вдвоем вниз. Следующий квест был это закинуть это пианино на высокую машину, на ЗИЛ-130, по-моему, 131, не помню, 130-й. И потом была целая история, как мы его заносили на четвертый этаж вдвоем, 200-килограммовый, там, или он больше весил, это пианино. Мы его занесли в конечном итоге, потом в лёжку лежали 3 дня в общаге, правда, с деньгами, с нами все расплатились, мы покупали кучу еды. Ну и по-хорошему, это был самый первый заказ, с чего все началось, в 93-м году у нас это был первый заказ. Потом мы стали собирать заказы. Тогда по Москве была газета «Из рук в руки», и на последних страницах было услуги грузчиков и переездов, мебельных переездов. Мы договаривались с диспетчерами, и диспетчера нам давали за какой-то процент, давали нам эти заказы, и все общежитие стало заниматься, весь тут городок, там, если не ошибаюсь, 6 общежитий, что ли. Угу. У нас были бригады, которые носили мебель, бригады, которые носили пианино, уже были профессиональные бригады. Были заказы, когда нужно было выезжать на разгрузку, допустим, там, пришел состав с рыбой, мороженой рыбой, нужно было выгрузить состав с рыбой. Угу. Вот пол общаги срывалось, угу. Выгружали это. Еще раз говорю, это были 90-е, такие, угу. такие 90-е, да. Когда профессура университета еще сама не знала, как она дальше будет жить вообще. Тогда о развитии страны мало кто думал. Тогда, угу. тогда все думали, как выжить. Да. Тогда... Помните, на обочинах масло резали лесками, да. и вот это продавали.
Очень хорошо помню, потому что мои родители научные сотрудники в научно-исследовательском институте, как раз в физическом, они, правда, выпускники не МГТУ, но, в общем, физики, тоже вынуждены были побросать свои лаборатории и заниматься продажей саженцев, масла, сахара, чтобы прокормить семью. Так что я застала лихие 90-е, и помню это очень хорошо, как к нам какие-то приходили дяди, тети, которым мы что-то продавали вообще. Ну, то есть это была, конечно, это были, конечно, интересные времена.
Особенно было интересно, когда студенты приезжали, допустим, на какой-нибудь переезд мебельный, и я помню, я тогда тоже был на этом переезде, мама сыну говорила: смотри, сынок, не будешь учиться, будешь как эти ребята. Я говорю: мама, так-то это аспирант МГТУ имени Баумана, так... там ордена Ленина, ордена Трудового Красного Знамени, так что, сынок, учись. Правда, будешь в МГТУ имени Баумана. Мы очень гордимся и до сих пор гордимся своим вузом. Угу. После того, как бригады выезжали, там, в том числе на разгрузку составов, рыбы и так далее, понятное дело, все общежитие, потом во всех кухнях готовилась обязательно рыба. Это было... Посмотрев на это все, мы решили, что, слушайте, допустим, когда идет мебельный переезд, стоит машина, и ребята работают, там зарабатывают 25 рублей, я сейчас не помню, 25 рублей в час, а стоит грузовик стоит 70 рублей в час, ничего не делал, просто стоит. И поэтому мы решили, а почему бы нам не сделать, не начать, как говорил Горбачев, покупать грузовики. И мы стали закупать первые свои транспорты. Первый наш грузовик, это тоже была целая смешная история, потому что мы в грузовиках абсолютно ничего не разбирались. И поэтому выбирали его по красоте, по нашему пониманию, что такое красивый грузовик. Поэтому мы взяли ГАЗ-66. ГАЗ-66 это вообще не городской ни разу грузовик. Это такой военный грузовик, который в большом количестве потребляет и бензин, и солярку, и масло, и это вообще у него не держится. Он создан для того, чтобы ездить по бездорожью и где-нибудь в горах. Вот мы такой грузовик и купили, потому что он нам понравился. Он был красивый, по деньгам подходил. Это был наш первый грузовик. Мы сами на нем сделали будку большую, тентовую, и назвали нашу компанию «Фалькон». Mm-hmm. Уже тогда, в 93-м году, в 94-м, у нас появилась компания «Фалькон» с красивым силуэтом сокола, который летит. Это был первый наш грузовик. Тогда очень плотно все ездили на переезды на газельках, а мы решили занять нишу «ГАЗ», тоже мебельные будки. Ну и началась вот наша предпринимательская деятельность. Первый наш офис был, понятное дело, в общежитии, мы договорились с комендантом. Он нам выделил пустующий зал, спортзал. Там же на четвертом этаже мы его отремонтировали, поставили туда, набрали девочек диспетчерш. И работа девочек была какая? Она собирает заказы от заказчиков, да, и начинает идти по общежитию с первого по девятый этаж, стучать в каждую комнату. Она знает, где mm-hmm. какие ребята, где какие бригады. Ну и вот так вот у нас начиналась первая история, связанная с мебельными переездами. В переездах мы были уже асы. Mm-hmm. У нас приблизительно, наверное, где-то работало в день по 40 человек, 10 грузовиков там наших грузовиков было, ну и наемных грузовиков там со стороны тоже было. И мы были достаточно такой преуспевающей компании по перевозке мебели. Но пришли первые 99-е, это первый кризис.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у нас Вадим Филатов, совладелец и заместитель директора первой экспедиционной компании, у микрофона Мария Сушенцова. Да, и Вадим нам сейчас хочет рассказать о первом кризисе, который грянул, как я понимаю, да?
Да. Пришел первый кризис, и стоимости почему-то там индексировались чуть ли не раз в неделю. Было непонятно, сколько стоит заказ, было непонятно, сколько стоят машины. И всего заработка хватало на то, чтобы содержать грузовики, содержать офисы, содержать работников там. Да, это небольшая была компания, но и мы работали с утра до вечера. То есть мы работали, но это не приносило ничего. И тогда мы впервые задумались о том, что... Я говорю «мы», потому что там это было... В том числе я с братьями начинал этот бизнес своими. Вот. И стало понятно, что нужно набираться где-то опыта создания компании, создания бизнесов. И я стал ходить по собеседованиям для того, чтобы набраться опыта, что такое есть бизнес, потому что я студент, еще раз говорю, Бауманского университета, не очень понимал вообще, как и куда, и как развивать свою компанию. У меня была своя компания за плечами, и мне по-хорошему работа не нужна, поэтому в основном риэлторам я предлагал, говорю, слушайте, мне там ваша зарплата не очень интересует, можно я у вас просто поработаю 3 месяца? Ну, где-то собеседование на третьем я понял, что это не совсем то, что от меня ждут. А поэтому у нас при Бауманском университете были 15-дневные курсы логистики, supply chain management. Я пошел на эти курсы, послушал все эти умные слова, траки, цепи поставок, кроссдоки, докшелтеры и так далее. Набрался этих замечательных слов. И на следующем же собеседовании меня взяли на работу. Компания называлась «Галеон», «Галеон МТ». Это был такой стартапчик в 2000-м. По перевозке сборных грузов. И тогда, это был конец 90-х, начало 2000-х, вернее, это вообще конец 90-х только было, тогда доставка грузов по России, это была целая история, потому что тогда было небезопасно на дорогах, не все грузы доезжали, на дорогах были тогда даже, я помню, объявление, что там не рекомендуется останавливаться на обочинах в связи с криминальной ситуацией и так далее. То есть доставка грузов, то, что груз доедет, это уже было там необычное чудо, что груз доедет. Это вот так заканчивались 90-е. И поэтому, когда появлялась компания, которая занимается перевозкой грузов гарантированно, с качеством, с ценами понятными, не нужно ни с кем договариваться, развивалась эта компания сразу. Я уже через где-то месяцев через 6 уже все понял, как это все работает, все вернулся и стал искать себе компаньона, потому что ресурсов моей компании не хватало для того, чтобы там открыть крупную федеральную компанию, а для начала этого бизнеса нужно было сделать так, чтобы у тебя было сразу несколько филиалов. Ну, как у нас мы потом открыли, у нас было сразу 5 филиалов. Это была Москва в южном направлении, Ростов и Краснодар, и в направлении на восток это было Казань и Уфа. С этого начиналась развиваться сетка, которая сейчас там уже 360 филиалов составляет. Вот, и я, понятное дело, тогда ходил по рынку в поисках инвестиций, и мне повезло, я встретился с моим партнером Фирсовым Евгением Валентиновичем, он тогда работал в университете, и он занимался тем, что развивал много стартапов, у него прям огромное количество было предложений на разного рода инвестиции. Вот, а я уже до того привык все время рассказывать, я бредил уже этой компанией, я уже знал, как она выглядит, я даже помню на дне рождения у родственников, я не мог ничего делать, кроме как рассказывать, как будет выглядеть моя компания, как это будут ездить грузовики, как будут там везде эти филиалы, потом будут стоять весы, грузчики будут ходить, грузить, будут стеллажи, будут... и более того, я говорю, будут еще баннеры, значит, будет ехать фура, на ней будет написано «Моя компания», а фура будет ехать мимо моего баннера, на нем будет написано там «Пользуйтесь услуги моей компании», и будет ехать мой филиал, на котором будет, и вот это вот. Вот, и я с этим очередной раз, с этим же задором рассказал шефу о том, как я, опять же, вот так тут будут грузовики ехать, вот так фуры, вот так, так они грузятся.
И как
вот
он отреагировал?
Для него это была обычная работа выслушивать, я так понимаю, таких стартаперов. Он сказал, мне все нравится, прекрасная идея. Ну, прекрасная идея. На этом все, разошлись мы. Ну и все, и он куда-то уехал. Я так об этом не знал. Ну, думаю, 2 месяца не отвечает. Я все равно был в поисках тогда. И недавно узнал, я, оказывается, поступил в высшую школу экономики. Это я вот совсем буквально вспомнил, что тогда открывались только там первые факультеты, наверное, логистики. И вот я как раз там и попал в эти первые курсы. И тут возвращается Евгений Лутинович, он возвращается из Китая. Оказывается, у них был форум молодых предпринимателей чего-то там, и они там выезжали в Китай на достаточно длительный период. И он вернулся и говорит, слушай, это опять я, мне твоя история нравится, давай. Я вернулся, и он говорит, давай, пиши бизнес-план. Ну, окей, бизнес-план. Мы садимся и поехали, значит. Завскладом, директор филиала, главный бухгалтер, помощник главного бухгалтера, 2 кладовщика, 3 грузчика и так далее, погрузчик, разгрузчик, такой склад, и таких филиалов 10. Соответственно, смета получилась просто колоссальная, она просто получилась огромная. Я принес к шефу эту смету, он говорит, ты что? Где мне столько денег взять? Это очень много. Давай, режь пополам. Пополам еще более-менее. Ну, все, пополам. Написал, он говорит, я принес, говорю, вот. Он говорит, вот другое дело. Вот ровно насколько я не дописал, настолько мы по-хорошему-то в первые годы-то и вляпались-то. Потому что нам денег не хватило. Мы тогда все снимали еще квартиру. Шеф как раз уже приготовил себе на хорошую квартиру денег. Мы ее туда же. И мы должны были всему миру. Вообще, всей профессуре этого университета, где шеф работал, всем друзьям своим должны были. Потому что мы открылись в конце ноября, начало декабря. Это такое межсезонье, когда в конце декабря никто не ищет себе нового перевозчика, а в январе-феврале вообще глухой сезон, когда все в минус. То есть у тебя есть готовая инфраструктура, склады, люди, всем платишь зарплату, оплачиваешь склады, ездят машины, но это все работает в минус. Ну и, соответственно, мы первый год были на грани. На грани, даже не год, наверное, года 2 мы были на грани, потому что мы были все в долгах. Перспективы, куда мы идем, были туманы. Днем мы были девочками, которые занимаются оформлением клиентов, мы были колл-центрами, бухгалтерами, отделом продаж, а ночами мы переодевались и шли на склады, и где-то до 4 утра мы еще грузили эти фуры, причем, считай, погрузчиков не было, там, ручными погрузчиками это все загрузили.
Что вам позволило выйти из этой кризисной ситуации?
Я думаю, знаете, у нас была одна такая ситуация, когда шеф, мы уже ходили вокруг нашего склада, он говорит, слушай, ну, ситуация патовая, потому что денег нету, на что дальше содержать всю эту историю, непонятно, долг нам уже больше никто не даст, потому что мы и так уже всем должны. И либо мы закрываем это все и считаем, что на этом все, но либо мы друг друга верим и идем дальше. Но это вот, наверное, была вот та самая ключевая точка, когда я сказал, что, слушайте, ну, у нас без вариантов, и у нас все получится, и мы сделаем этот бизнес. И у нас прямо в этот момент, мне кажется, что-то щелкнуло, и вот прям чуть ли не с этих дней. Это было прям переход из тьмы в свет, наверное, что-то, знаете, такой Рубикон, когда компания по чуть-чуть, постепенно, шаг за шагом стала выбираться из долгов, стала из стартапа превращаться в крупную федеральную транспортную компанию.
Наша программа называется «Вера и дело», и мы часто задаем вопрос нашему гостю, и вам мне очень не терпится задать этот вопрос. Вы открыто говорите о своей вере. Вот скажите, для вас какую роль играет вера в вашем деле, которое вы делаете? Вдохновляет, помогает? Вот что для вас вера? И если вы могли бы поделиться с нами, вообще, как вы к вере пришли? Вы были в этом воспитаны, это шло от семьи? Или вы на своем тернистом пути, тернистом, потому что то, что мы сейчас услышали, об этом говорит, непростом пути, ее обрели? Как с вами это перерождение произошло? И как это отразилось и отражается на вашем главном деле?
Я к вере пришел, наверное, сам. Я даже сейчас и вспомнить не могу, как так получилось, что я стал заходить в храм. Я всегда заходил с благодарностью, со словами спасибо, и всегда просил, чтобы меня сильно не испытывали. Это вот прямо у меня... потому что я большой, сильный, знаю, умею все и так далее, и я все время просил, пожалуйста, можно меня испытывать, но не сильно. В 16-м году у нас случилось... У нас на гонках разбился мой партнер, шеф Фирсов, и после этого, конечно, я поверил еще больше, и для меня, в том числе и походы в храмы, они стали обязательной историей.
Угу. Царствие небесное вашему шефу.
Спасибо большое.
Да, спасибо.
Ну, что, я думаю, что он всегда, всегда с нами, потому что вот уже прошло с этого времени прошло уже 8 лет, и наша компания развивается там семимильными шагами.
Угу.
Мы 15 лет ее развивали вместе с ним, а теперь мы развиваемся без него, но я точно знаю, что он нам помогает, потому что мы делаем хорошие дела, мы делаем добро людям, мы везем грузы. Там, где мы есть, там есть цивилизация, там грузы доезжают вовремя, в хорошем качестве, из любой точки мира.
Замечательно. На этой ноте я напомню нашим слушателям, что сегодня у нас в гостях Вадим Филатов, совладелец и заместитель директора первой экспедиционной компании. У микрофона Мария Сушенцова. И сегодня в рамках нашего цикла «Вера и дело» говорим о христианских смыслах экономики и бизнеса. Не переключайтесь, вернемся после короткой паузы.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Сегодня у нас в гостях Вадим Филатов, совладелец и заместитель директора первой экспедиционной компании. У микрофона Мария Сушенцова. И мы продолжаем наш цикл бесед о том, как проявляются христианские ценности в бизнесе, в экономике. Мы остановились в нашем разговоре на том, как Вадим пришел к вере, и я хотела бы в продолжение этого вопроса спросить, вот как вы считаете, могут ли этика и экономика вообще быть сопрягаемы между собой, да? То есть вот вы как верующий человек, что для вас это означает в том, как вы ведете свои дела? Если, например, если у вас какой-то один или несколько абсолютных приоритетов, ну, скажем, когда вы просто говорите себе, нет, я так поступать не буду, хотя, возможно, это сулит какие-то выгоды, какое-то там стратегическое развитие, но вы понимаете, что вы, как христианин, себе такого позволить не можете. Там, это может касаться разных сфер, там, качества продукта, отношений с сотрудниками, ну, еще каких-то направлений развития, возможно, которых там ваша совесть, например, не допустит, да, вот в такой плоскости.
Ну, я считаю, что бизнес делать надо правильно и честно. Я спокойно хожу по улице, я хожу без охраны. Мы не пойдем на тот контракт, мы не пойдем на ту сделку, где будет затронута этика. Это вот как-то принципиальное решение нашей компании, потому что мне кажется, что мы в ответе за вот те 11-12 тысяч человек, которые работают в нашей компании на сегодняшний день. Это же все люди, это семьи, это большое количество людей.
Вадим, в вашем рассказе много фигурирует слово «мы», и видно, что в истории вашей компании, вот вы явно командный игрок, да, вы любите работать в команде, начинали с братьями, потом с другим партнером, то есть всегда не я, а мы. И вот скажите, у вас в компании какие вы используете инструменты, чтобы эту команду сплотить? Потому что каждый бизнесмен знает, что за командой сила, на самом деле, один в поле не воин. Вот. У вас есть какие-то свои вот такие особенности, да?
Ну, я вообще верю, что бизнес делают только команды. Это пошло еще со спорта, потому что мы в 15-м году с шефом стали чемпионами России по ралли-рейдам, а сейчас вовсю занимаемся яхтингом, и яхтинг – это прям отражение бизнеса в полной его мере, потому что яхта – это тот же бизнес, это команда внутри, Каждый матрос выполняет свою работу. Он выполняет либо хорошо, либо профессионально. Там есть рулевой, есть тактики, которые выбирает. Там есть везение, есть течение, есть ветра. Это очень-очень походы. И самое главное, что твоя лодка должна прийти на финиш первой, обогнать другие лодки, на которые сидят такие же капитаны, которые тоже стремятся прийти первыми. И поэтому я, конечно, про командную игру однозначно. И сейчас у меня в компании, наверное, собран один из лучших топ-менеджментов страны, и на них большие возлагаются, наверное, ответственность и ожидания, потому что мы на сегодняшний день из просто монокомпании, которая предоставляет услуги сборного груза, становимся компанией по предоставлению абсолютно всех услуг. Это и складские услуги, это перевозка посылок, это международки очень много, это перевозка по шелковому пути, представленная своими филиалами, даже складской логистики. То есть мы, приходя к клиенту, предлагаем весь комплекс услуг по логистических услуг и делаем это лучше, качественнее и более, наверное, экономичнее, чем это клиент бы делал сам. А командной работы у нас очень много в компании, в холдинге занимаемся. У нас большое значение имеет именно сплоченность коллектива. У нас есть портал, на котором зарегистрирован каждый из 12 тысяч сотрудников, включая иностранную рабочую силу. У нас очень много работников из Средней и Центральной Азии. У нас проводятся периодически, мы проводим раз в год складские игры, где приезжают все директора из всех филиалов, которых у нас 360, от Калининграда до Южного Сахалина, от Мурманска и до Ташкента. И мы проводим складские игры, когда делимся на бригады и проходим этапы погрузки фуры, выгрузки фуры, там, расстановки по стеллажам грузов, выдачи, приемки. То есть в реальном времени мы играем, и там у нас есть победители, первые российские складские игры. Это очень, очень здорово. И все, что связано с командностью внутри компании, этому придается большое значение. Мы проводим огромное количество форумов, мероприятий, чтобы каждый в нашей компании имел возможность высказаться, высказать свое мнение, высказать свое, наверное, свою инновацию. Потому что как компания успешна только в тот момент, когда любой сотрудник эту инновацию может донести, эту инновацию быстро апробируют, ее тут же и масштабируют на всю филиальную сеть. А еще раз говорю, филиальная сеть огромная, поэтому для нас команда — это, наверное, самое важное, что и мы знаем, что мы этот рынок сделаем именно командой.
Я знаю, кстати, в продолжении этой темы, что у вас как-то очень культивируется спорт, занятие спортом вашей компании, и что я читала даже, что у вас утренние зарядки приняты для сотрудников. Расскажите немножко об этом. Это необычный такой элемент заботы.
Пэкспорт — название одно, но команд разных. Есть пэкспорт футбольный, есть яхтинга, есть автоспорта, волейбол, гандбол. И в том числе зарядки. У нас очень, еще раз говорю, такие заряженные сотрудники есть, которые проводят утренние зарядки у себя на филиалах. И там первые 15 минут зарядки. Это все потом выкладывается, ролики, видео на порталы для сбора лайков от остальных филиалов, чтобы повторяли. Спорт — это главное, и если вы придете в наш хед-офис, посмотрите, у нас на стенах только все, что связано со спортом. У нас везде кубки.
В общем, чтобы не лежать, как в вашей юности, три дня потом после погрузки. После погрузки пианино нужно бы укреплять свои мышцы, заниматься спортом, чтобы у вас все были сильные и здоровые.
Мы гордимся своими спортивными командами, своими спортивными заслугами.
Замечательно. А теперь, наверное, можно немножко расширить тему нашего разговора, поговорить больше о вашей роли, о роли вашей компании в масштабах нашей страны. Вот скажите, а как вы, в принципе, видите роль транспорта, грузоперевозок для развития экономики России? Что для вас вот этот сектор? Да? Это, в принципе, интересный вопрос, потому что у нас исторически разные сектора экономики развиваются по-разному. Что-то как бы еле-еле влачит свое существование, что-то является драйвером экономики. Да? Есть какие-то для нашей страны традиционные отрасли. Вот как вы видите роль транспорта? Это драйвер развития?
я не знаю, есть ли собственники, которые считают, что его отрасль не драйвер. Ну, конечно же, все, что здесь находится, вот даже в этом зале, все привезла транспортная или логистическая компания. Абсолютно все. Все, что носит человек, все, что ест человек, это привезла транспортная компания. Поэтому транспортная компания, как это уже много раз говорилось, это кровеносная система страны. И от того, как эти услуги оказываются, в каком состоянии находится отрасль, и в том числе зависит стоимость товара на полке магазина. Любая продукция в магазине на полке, это тоже привезена транспортной компанией. Поэтому я считаю, что это одна из центровых отраслей, системообразующие компании, такие как мы входим в перечень системообразующих компаний, наверное, обязаны сделать так, чтобы грузы возились качественно и в срок, и по нормальным ценам. Обратите внимание, что вот когда случился уход из нашей страны всех иностранных транспортных компаний, никто же даже не заметил, что что-то изменилось, да? Никто не видит эти центровые бренды, которые в Европе или в Америке. Они что были, что их не было. Наши компании это быстро их заместили, и проблем с перевозками не было ни разу. Сейчас, конечно, у отрасли тяжелые времена наступают, потому что, во-первых, стоимости грузовиков очень выросли, стоимости запчастей, поднялись сборы Платона, утиль сборы поднялись, очень выросли зарплаты у водителей. И это, конечно, не приводит к тому, что отрасль становится бизнес интересное для предпринимательства. На сегодняшний день 60% перевозчиков все равно находится в серой зоне. И, наверное, это беспокойство, которое вызывает у крупного бизнеса. И поэтому мы сделали 2 года назад, собрали крупный бизнес и сделали ассоциацию автоперевозчиков и экспедиторов. И продвигаем все те законодательства, которые бы вели к обелению отрасли, к выводу всех серых перевозчиков на нормальный, честный, законный путь, и чтобы все платили налоги и были в равных условиях, потому что, если обратить внимание, у нас крупных автопредприятий очень мало в стране. А мало, потому что это невыгодно, потому что сейчас пройти тендер с ценами, ты не в рыночных условиях с серым рынком. Вот, и поэтому мы ведем истории с законодательством на тему того, чтобы сделать допуски на рынок автоперевозчика. То есть ты не любой водитель, купивший грузовик, сразу становится автотранспортным предприятием. То есть это должно быть зарегистрировано, должны быть платиться налоги. Если у тебя 10 машин, значит, должно быть не 5 водителей, а 10 водителей. И вот эти вот понятные шаги для регуляции отрасли, они нужны сейчас, и этим мы занимаемся, очень много взаимодействуем с госорганами, со своими ФАИУами, с Министерством транспорта, ведем постоянный диалог на изменение допусков на рынок, на введение цифры, введение электронно-транспортной накладной, пломбы,
да, все, что... В общем, чтобы действительно эта отрасль вышла из тени и стала максимально прозрачной, официальной, страхующий таким образом заказчиков. Скажите, как вы считаете, вот на мировой арене наша страна может экспортировать свои транспортные услуги? Есть у нас, да, у нас ведь часто, да, так немножко с пессимизмом мы смотрим на размах нашей страны, потому что, как правило, это означает увеличение издержек любых, ну, в том числе, как вы очень хорошо знаете, гораздо лучше меня, именно транспортных, потому что очень далеко везти, дорого и так далее. Но, с другой стороны, учитывая, что мы соединяем Европу и Азию, может ли это быть нашим конкурентным преимуществом как страны, да, и можем ли мы быть интересны как перевозчики для международного рынка?
Если говорить об маршрутах, то мы, конечно, интересны. Один маршрут север-юг, который сейчас, надеюсь, до 30-го года будет закончен, который раньше представлял себе какой-то разрозненные ветки разных логистических маршрутов, сейчас собирается в одну историю, и до 30-го года, я надеюсь, что это направление заработает, и, как Минэк говорит, что по этому маршруту поедет большое количество грузов из Ирана, Индии, Арабских Эмиратов. Это будет прям реально новый шелковый путь, когда мы его доделаем. Если говорить про автоматизации, я могу сказать, что многие, если, наверное, не все программные решения, которые сейчас есть у логистических операторов, они гораздо круче, чем те, которые были в Европе. Мы много раз были в Европе, смотрели, как и на каких автоматизация работает европейский рынок автоперевозчиков, перевозчиков, в том числе сборного груза. Там нету чуда, на самом деле. У нас программы более продвинутые. Мы как банковский сектор. Банковский сектор у нас он круче всего мира. В логистике я считаю, что у нас очень много решений, которые мы готовы экспортировать. Ну, как минимум мы готовы экспортировать сейчас в страны СНГ, чем мы сейчас и занялись. У нас очень, правда, хорошая автоматизация. Первые беспилотники, которые поехали. Наша компания, допустим, грузила первые беспилотники совместно с КАМАЗом. Мы отгружали полуприцепы, эти полуприцепы подвозили к ЦКАДу, оттуда брал беспилотник этот полуприцеп, вез его в Питер, там отстегивал, брал новый, и вот эта безостановочная история беспилотников. И сейчас мы в том числе грузим порядка, наверное, у нас в неделю уходит 5 грузовиков беспилотных уже с другим провайдером. И мы планируем, это мы сейчас между Москвой и Питером по трассе М-11, и мы в ближайшее время планируем, что будем расширяться до 30 грузовиков, которые пойдут на Москва-Казань. Так что беспилотники — это наше будущее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у нас Вадим Филатов, совладелец и заместитель директора первой экспедиционной компании, у микрофона Мария Сушенцова. И вот как раз вы предвосхитили мой следующий вопрос. Он о том, как роботизация, какую роль она может сыграть для отрасли и для страны. Насколько я понимаю, запросы со стороны заказчиков и вообще, да, усложнения экономических процессов приводит к тому, что действительно есть запрос на беспилотные транспортные средства. Как вам кажется, это скорее возможность или это скорее угроза? Есть тут какие-то серьезные риски или все-таки преимуществ больше?
Преимуществ, конечно, больше, потому что на сегодняшний день водителей и дальнобойщиков не хватает в отрасли. У нас нехватка у крупных автопарков, до 10% машин стоят. Поэтому появление беспилотников, они не появятся там в течение 2-3 лет. Это история там от 5 до 10 лет. И это просто будет замещение того, чего не хватает на сегодняшний день. Если говорить только про беспилотники, а если про автоматизацию, то особенно сейчас все говорят об эффективности бизнеса, об экономии, о срезании костов, все, что с этим связано. Поэтому мы, допустим, очень многое сейчас запускаем, все, что связано с искусственным интеллектом. На сегодняшний день в нашей компании уже отвечают на звонки, 30% отвечает искусственный интеллект. Голосовые анализаторы уже анализируют разговоры менеджеров с клиентами, выбирают наиболее там какие-то там шероховатости, корректировка идет разговоров. Мы при приемке грузов обмеряем, взвешиваем грузы на приемке. Это занимает там достаточно долгое время. И с помощью компьютерного зрения в том числе сейчас замеряем более точно, более быстро. И использование искусственного интеллекта во всех наших, наверное, функционалах, это одна из задач на ближайшие 2-3 года, которая поставлена там руководством нашей компании перед топ-менеджментом.
Да, знаете, это вообще тема плюсов и минусов использования искусственного интеллекта. Она широко дискутируется в разных сферах, в разных отраслях экономики. А вот вам не кажется, что есть какие-то существенные риски, связанные с этим? Ведь даже если говорить о таком маленьком фрагменте, как, например, общение с клиентами, то даже здесь очень часто толку не добьешься от этих анализаторов голоса и ботов, с которыми ты пытаешься общаться. То есть проблема не решается, ты бьешься об них как об стену, и в итоге все равно проблему решает только живой человек на том конце провода.
Ну, я считаю, что искусственный интеллект нужен на сегодняшний день для рутинных каких-то историй. Mm-hmm. Но вот в нашем случае там больше количество запросов идет на работает ли филиал, скажите адрес филиала. Ну, там он не ошибается.
Понятно.
Вот. А там, где уже нужно подключение интеллекта человека, там работают наши колл-центры.
Угу. Расскажите, пожалуйста, какие у вас сейчас вот ближайшие горизонты ваших целей, ваших проектов? Что вас сейчас вот занимает как руководителя больше всего? Ведь руководитель — это еще и тот человек, который все время смотрит немного за горизонт и как бы куда движутся мировые тренды, куда нужно развиваться. Вот помимо того, о чем мы сейчас говорили в связи с роботизацией, искусственным интеллектом.
Все время мы были моноперевозчиком, перевозчиком сборного груза с большой разветвленной сеткой, с очень крупной филиальной сетью. И однажды стало понятно, что этого недостаточно, что нужно предоставлять уже более комплексное решение для наших клиентов. И помимо того, что мы перевозим сборный груз, мы еще открыли 3PL-услуги. Это услуги складского хранения, подготовки товаров, хранения, сборки товаров, отгрузки и так далее. И на сегодняшний день мы в топ-4 как 3PL-оператор в России. У нас планы на ближайшее время, чтобы этот бизнес-юнит у нас стал там в топ-2, догнав ближайших конкурентов. Следующая большая крупная история — это все, что связано с шелковым путем, так и называется ПЭК «Шелковый путь». Это открытие филиалов в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане. Мы хотим сформировать рынки перевозки сборного груза, как когда-то это было 25 лет назад в России, то же самое сделать в странах ближайшего наших союзников. Сделать филиальную сеть разветвленную, сделать красивый, чистый бизнес с понятными гарантированными сроками, с перевозками, чтобы не было проблем отправить груз, допустим, из Самарканда в Самару или из там Магадана в Душанбе. У нас в основном сейчас это трансграничные перевозки из России в эти страны и обратно. А мы хотим сформировать рынки внутри этих стран. И это не только перевозки сборных грузов, это в том числе туда принести технологии, связанные с 3PL-услугами. Потому что страны идут с небольшим отставанием в логистике, я имею в виду, и наши технологии позволяют туда принести и сделать так, чтобы эти рынки сформировались. Из ближайших планов у нас это сделать, как я уже много раз об этом говорил, крупного федерального мультикомплексного логиста, который предоставлял бы абсолютно все услуги. То есть мы, когда приходим к каким-нибудь крупным заказчикам, которые сами себе оказывают перевозки международные, допустим, из Китая, которые сами занимаются дистрибьюцией, доставкой фулл-траками, полными машинами, перевозками сборных грузов между городами, посылки, сборники. Вот приходим и говорим, что давайте мы сделаем все то же самое, сделаем качественно, вы просто будете отслеживать нас по SLA и отдадите на аутсорс все то, что связано с логистикой. И мы сделаем это качественно и дешевле, потому что мы профессионалы в этом. Угу. Вот такой план у нас ближайший.
Прекрасно. Я вижу, что ваш план не меняется, начиная с 93-го года, когда ваше предприятие успешно начиналось в общежитии МГТУ Минибаума. Это я сейчас немного напоминаю для наших слушателей, которые, может быть, позже подключились, об увлекательном начале вашей бизнес-истории. Вадим, расскажите, пожалуйста, как у любого крупного предпринимателя, тем более верующего предпринимателя, наверняка у вас есть благотворительные проекты. Вот с кем вы разделяете плоды своих трудов?
Об этом стараемся не говорить, и благотворительность любит тишину, наверное.
Вот. Есть разные точки зрения на этот вопрос, потому что кто-то, наоборот, считает, что об этом надо говорить, чтобы другим хотелось тоже так поступать. Поэтому...
У нас есть два храма, которые мы поддерживаем, и мы проводим реконструкцию этих храмов. Мы поменяли в прошлом и позапрошлом году поменяли в нем купола. Это были там 150-летние купола, они были черные, наклонившиеся. Мы поменяли сейчас, с таким удовольствием смотришь на то, что мы поменяли окна купола. Сейчас ведем реконструкцию внутренних помещений от копоти, оттираем mm-hmm. все, что связано с фресками. Это в одном храме. А во второй храм мы помогали, переделали крышу. во всех храмах проблемы с крышами, водоотводы, дренажи, насосы, потому что там топило подвал. Сейчас в этом подвале сделали музей. А есть у нас детские дома. У нас очень много, в том числе, продукции детского характера. Такие там клиенты перевозят как ботинки, канцелярию и так далее. Поэтому особого труда нам поддерживать там детские дома вообще не составляет. Ну, в том числе храмы. В храмах батюшки это уже там наши лучшие друзья. Очень, знаете, как-то очень приятно, когда мы встречаемся раз в год там, в том же Осташково, когда смотрим на наш храм, встречаемся с батюшкой. Он всегда с таким удовольствием нам показывает и рассказывает, сколько всего сделали. Сейчас он сделал приходскую школу рядышком, мы его сейчас вот будут запускать. Завезли парты, доски. С таким удовольствием, знаете, смотреть, когда вот это разрушенное, полу там развалившиеся храмы с покосившимися куполами становятся местом притяжения количества большого людей, и это выглядит очень, очень красиво. Еще рядом школы, дети смеются. Кайф.
Здорово. Вот, знаете, сейчас вопрос такой родился. Что вот вас вдохновляет в вашей работе? Конечно, видно, насколько у вас горят глаза, как вот изначально у вас был такой запал, задор молодецкий, так он вроде бы сейчас и остается, но тем не менее, понятно, что все мы люди, и бывают трудности, бывают свои испытания, кризисы. Вот что вас все-таки вдохновляет в работе, и тогда, и сейчас позволяет вам как-то, да, верить в свое дело, в светлое будущее этого дела? Вот, да, добавляет энтузиазм, поддерживает.
Ну, понятное дело, что тут дух соперничества присутствует, потому что мы хотим быть первыми, мы хотим быть первыми не только в одном бизнесе, а уже там в 9 бизнесах, стать самым-самым крупным, и не только в России, но уже там на территории СНГ, и в том числе и международным перевозчиком. Это раз. А второе, все-таки у тебя в управлении большое количество людей, и эти люди должны быть счастливы от того, что они работают в твоей компании, гордиться, носить твои полы и футболки с названием твоей компании с гордостью, потому что в этой компании ты имеешь значение. Наверное, вот это самое важное.
Это, знаете, у нас часто в экономической науке называют социальная или корпоративная ответственность бизнеса. То есть, когда действительно руководящий состав думает о том, а что думают и чувствуют те там тысячи сотрудников, которые там трудятся, им хорошо, вот как вы здорово сформулировали, так лаконично, но по сути, счастливы ли эти люди, работая в вашей компании? Это действительно очень такой показательный критерий, лакмусовая бумажка того, в каком состоянии, наверное, пребывает компания, вот этот командный дух, о котором вы много говорили.
Хороший показатель является, когда ребята выкладывают после своих встреч, особенно летних каких-то посиделок, там шашлыков и так далее, выкладывают свои фотографии, и на этих фотографиях, если ребята расправляют флаг компании, это очень здорово. Значит, они реально гордятся тем, что работают в федеральной крупной международной компании.
Замечательно. И на этой высокой ноте мы подходим к финалу нашей программы. Я хочу напомнить нашим слушателям, что сегодня нашим гостем был Вадим Филатов, совладелец и заместитель директора первой экспедиционной компании. С вами была я, Мария Сушенцова, и мы разговаривали о том, как стыкуется бизнес и этика, как стыкуется вера и дело. Вот в том деле, которым занимается уже больше 20 лет Вадим, грузоперевозками, кровеносную систему нашей страны обеспечивает. Спасибо вам большое, Вадим, за этот интересный, искренний разговор.
Спасибо вам, Мария. Очень было приятно и интересно рассказать.
Спасибо большое, дорогие слушатели.
Светлый вечер. На радио «Вера».